В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня с нами будут в эфире политолог и экономист Мария Снеговая, финансист Андрей Черепанов и военный эксперт Алексей Мельник. 56-й день агрессии России против Украины. Россия сконцентрировала силы на востоке Украины. Интенсивность боев на Донбассе увеличивается. Такой вывод сделан в анализе Министерства обороны Великобритании. Войска России обстреливают украинские позиции. Идут бои в районе Кременной, Торского, Попасной, Изюма. Продолжаются попытки достичь полного контроля над Мариуполем. Почти 5 миллионов человек покинули Украину с начала боевых действий. Это данные Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Алексей, здравствуйте. Первый вопрос к вам, как к военному эксперту. Началось ли генеральное наступление российских сил на Донбассе, или это только еще такая разведка боем?
Добрый вечер. Тяжело сказать, или уже это начало, хотя украинские официальные источники говорят о том, что это начало масштабной операции. Вместе с тем, это не то, что мы видели 24 февраля. То есть это была классика, такая вот эффект внезапности, массированные удары по всей территории Украины, по военным объектам. Сейчас это идет как-то растянуто во времени, но в любом случае уже не первый день интенсификация боевых действий, эскалация по всем направлениям. Вот, то есть можно говорить о том, что война вошла в очередную фазу эскалации, которая, в общем-то, война сама по себе, перемирия не было такого, но началась действительно очередная фаза эскалации. По данным нашей разведки, Россия за это время успела подтянуть какие-то силы с северного направления, также где-то собрать резервы по самой России. Есть скопление вертолетов, есть уже применение дальней авиации, более интенсивное. То есть у нас впереди тяжелые дни и недели, как минимум.
Ну, а можно как-то определить, вот какие силы Россия сосредоточила в этом районе Донбасса после отвода российских войск от Киева и Сумской области, так сказать, посчитать их? Или мы это не знаем?
Ну, в принципе, такая информация есть. Я думаю, здесь даже не столько, наверное, важна численность этих сил, потому что, как показали уже прошедшие 8 недель войны, численное преимущество, даже преимущество по таким основным каким-то средствам, как военно-воздушные силы, еще не дает решающего эффекта на поле боя. Те силы, которые выводились с территории Черниговской, Киевской области, они были изрядно потрепаны. Есть также очень много сообщений о моральном духе, который и до того был, наверное, не очень высоким. То есть качество этой силы, которую Россия собрала, ну, скажем так, не самое лучшее. То, что подошла новая техника, наверняка за это время успели подвести еще боеприпасы, там, наладить как-то это линии снабжения. Вот это, конечно, большая угроза. Но в любом случае, если оценивать за исключением, наверное, некоторых очевидных преимуществ России в, как я уже сказал, в самолетах, в способности наносить удары ракетами из зоны, которая вне поражения украинских средств, вот, то, в общем-то, по другим направлениям есть паритет, и я бы сказал, даже преимущество Украины именно вот в том основном факторе – это моральный дух и готовность все-таки населения поддерживать любыми средствами действия наших военных, действия нашего правительства.
Можно ли понять логику вот этих вот дальних ракетных ударов? Ну, там разбомбили шиномонтаж, с другой стороны, какие-то цеха неработающие. В общем, чего хотят добиться вот этими акциями?
Ну, вы, наверное, не слушаете Коношенкова. На самом деле это все стратегические военные объекты, пункты управления. Вот наверняка под шиномонтажем они рассчитывали найти склад натовского оружия или действительно какой-то засекреченный военный пункт. Ну, это я немножко иронизирую. Вот. Но на самом деле дальние удары, они, ну, как бы, я вижу основную их цель, кроме военной цели, это разрушить инфраструктуру Украины, нанести максимальный ущерб экономике, где-то, возможно, они попадают в действительно военные объекты. Но основная цель – это терроризировать все население Украины, это сломить дух политического руководства и заставить все-таки подписать вот эти вот требования капитуляции. Вот. Ну, я говорю, это как бы, если говорить о логике, то, наверное, ну, это все-таки вряд ли сможет достичь своей цели, потому что, скорее всего, обратный эффект. Вот. Ну, в принципе, с самого начала это война, ее цели, которые были поставлены Путиным, они тяжело объясняются с точки зрения здравого смысла или же каких-то национальных интересов России, как это видит, может быть, сам Путин.
Да, это выглядит, конечно, чудовищно все. А применяется ли боевая авиация сейчас или ее использование на поле боя ограничено из-за действий противовоздушной обороны?
Вы имеете в виду российская авиация?
Да, да.
Да, как я уже сказал, вот, по сообщениям Генерального штаба, более интенсивно начали применять самолеты дальней авиации, то есть это нанесение ударов из-за зоны, вне зоны поражения украинского ПВО. Каждый день практически сообщения о сбитых воздушных целях, но это в основном касается тактической авиации, ударных самолетов, беспилотников, крылатых ракет. В принципе, Украина на сегодняшний день частично способна обеспечить противовоздушную оборону как раз в зоне боевых действий, там, где можно сбивать вот этими переносными зенитными ракетными комплексами. Это где-то 5-7 километров дальность. По-прежнему работает украинские ПВО среднего, дальнего радиуса действия. Ну и, в принципе, уже пошли поставки более сильных средств противовоздушной обороны. Ну и в ближайшем также ожидаются не только советского образца, но уже современные натовского западного производства. То есть небо Украины не закрыто надежно, но в любом случае Россия не смогла завоевать полное превосходство в воздухе, ну, за исключением вот тех приграничных районов на востоке, где, в общем-то, перекрывается это все за счет, опять-таки, недосягаемости украинских средств поражения.
Что можно сказать о масштабе потерь сторон? Украинская сторона, в общем, цифры какие-то оглашает. Россия не публикует данные о потерях уже очень длительное время. Что сейчас известно?
Есть разные оценки. Я не буду повторять официальные данные. Но если вот попытаться обобщить с пониманием того, что точных цифр во время активных боевых действий, наверное, ни у кого нет, вот, то потери, российские потери, где-то, вот я говорю, опять-таки, по независимым источникам оцениваются, самые скромные, консервативные, это около 15 тысяч погибших. Также есть такие общепринятые также подсчеты, что на каждого погибшего приходится 3 раненых. То есть можно говорить, опять-таки, приблизительно о том, что общие потери, это убитые и раненые с российской стороны, около 60 тысяч человек. То, что касается Украины, Украина не делает тайны из этого, то есть у нас нет запрета или указания о засекречивании этих данных. Президент Зеленский пару дней назад озвучил, опять-таки, оценочные данные, это около 3000 человек. Опять-таки, это не потому, что скрывает, скорее всего, говорю, есть проблемы с тем, что в период активных боевых действий есть пропавшие без вести, есть пленные. Вот, но потери Украины около 3000 человек, и это, в общем-то, сходится где-то с оценками независимых экспертов. Есть также данные по потере техники. Здесь, скажем, такая достаточно позитивная картина для Украины, потому что потеря в технике где-то в 5 раз превышает украинские потери, в 5 раз меньше, чем российские потери, что, в общем-то, тоже объясняется достаточно аргументированно, в том числе независимыми экспертами. Ну, в общем, это мои как бы оценки из той информации, которая есть в открытых источниках.
Вот сейчас продолжается оборона района Азовстали в Мариуполе, идут бомбежки. Может ли падение Мариуполя, прекращение боев там существенно поменять обстановку на фронте, там, привести к какому-то маневру на окружение украинской группировки, или это невозможно?
Мариуполь действительно это стратегическая такая точка на сегодняшний день битвы между, скажем, или в этой войне. То, что насколько важен Мариуполь для Украины, понятно. То есть там сегодня заблокированы украинские защитники, опять-таки под защитой которой находится население, они прячутся в тех же укрытиях, никак не удается организовать гуманитарные коридоры. Для России Мариуполь имеет такой уже, скажем, ну это как символ, потому что несколько раз уже объявляли о том, что вот-вот. И это, конечно, подрывает несколько авторитет российского военного командования, там, руководства. С точки зрения значения Мариуполя как финальной точки для завершения вот этого наземного коридора от России до Крыма, я не думаю, что это очень сильно изменит ситуацию, потому что в любом случае этот коридор не будет безопасным вот при сегодняшней конфигурации того, как мы видим на карте. Это не будет безопасный коридор. Перед Россией будет та же задача, как его удержать для того, чтобы по нему можно было транспортировать грузы. То, что касается возможности окружения, я думаю, эта опасность существует для обеих сторон, потому что, опять-таки, попытка взять в окружение 40-тысячную группировку наиболее подготовленных украинских сил с укреплениями, которые заготовлены заранее были, несет в себе также опасность, что те силы, которые Россия бросит на окружение, они в какой-то момент сами могут оказаться в ловушке. Вот как будут дальше развиваться события, покажет только время.
Ну и еще один вопрос. Как влияет на ход военных действий гибель ракетного крейсера «Москва»? На ваш взгляд, это символическое событие или действительно оно подрывает возможности для каких-то операций российских сил?
Я без преувеличения хочу сказать, что это был стратегический успех украинских военных. Мы в Украине, в общем, ну как, это была приятная очень новость, но это не было каким-то там праздником, образно говоря, с салютами. Вот, но это, в любом случае, это было очень серьезное достижение Украины. Я думаю, что гораздо сильнее этот стратегический эффект может быть на дальнейшее развитие событий в негативном плане для самой России. Это не только существенный урон для боеспособности самого Черноморского флота. Та ситуация, которую вот я отслеживаю в том числе по российским СМИ, региональным СМИ, та ситуация, которая сейчас развивается с враньем, ну то есть вранье в российских официальных СМИ, оно постоянное, но в данном случае это тот случай, когда вот это вранье, оно настолько очевидно, оно касается тех, кто пострадал. Вот, то есть история с крейсером «Москва» не закончена. Потому что появляется все больше родителей, которых обманули один раз, которых обманули второй раз, которых игнорируют, я имею в виду прежде всего родителей срочников, которые там оказались, матросы. То есть это наверняка будет иметь последствия. Ну и возвращаясь опять-таки к оценке того, что может повлиять на дальнейший ход войны, я думаю, что если украинским силам удастся достичь, скажем, эффекта «Москва-2», вот, то это может в корне переломить ситуацию и повлиять на исход войны.
Спасибо, Алексей Мельник. И я хочу предложить вам посмотреть опрос в Москве, что люди знают об этом событии, о гибели Москвы.
Мое мнение, что без посторонней помощи там не обошлось. Пожар – это как следствие внешнего воздействия. А какого оно? Когда будет время, об этом расскажет.
Я ничего не думаю. Чтобы думать, какие-то основания нужны. У меня оснований нет. Все из треп, сплетни.
Ну, не знаю. Ну, я читал вот недавно. Ну, хорошо, что вот нашли, да, по-моему?
Вроде как его это взорвали. Ну, я не знаю точно. Не было времени ознакомиться. Я думаю, внешнее воздействие.
Это так надо, что плохо. Это морально убило россиян. Мы ставили им 5 плюсов военным. Но сейчас ставим им 5 с минусом. Это всегда было. Как в 41-м году. Все то же самое. Прозевали, думали, что как на Красной площади. Это ужасно. Но вот я думаю, что этот поступок все-таки изменит наши военные, скажем так, органы, чтобы они все-таки приняли, что всерьез, что это война, а не шутка. Очень жалко. Главное, что много военных просто так погибло, но, ребят, жалко мам, которые будут плакать, и с помощью крови будем восстанавливать наши вооруженные силы. Вот это, конечно, печально.
Утонул. Мы все знаем, но боимся говорить. Спросите в Министерстве обороны, что они говорят на это. Мы живем как бы в эпоху вранья. Люди должны знать, что произошло с их матросами. Крейсер погиб. Люди какие-то погибли. Какие, неизвестно. Это плохо. Ну, как надо с уважением относиться к их памяти.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор с Марией Снеговой и Андреем Черепановым. Мария, здравствуйте. И вопрос такой, вот вы видели, наверное, сейчас опрос. Вот что можно сказать о людях России, которые живут в таком мраке искаженного мира, да, информационный пузырь, который создан российской пропагандой? Можно ли как-то до них достучаться?
Уже понятно многим экспертам, да, что огромная проблема, которая выявлена вот в россиянах с началом этой войны, это такая так называемая проблема когнитивного диссонанса. То есть на самом деле информация есть. Вот люди на улице, да, всем говорят, ой, не знаю, что там случилось, что-то, наверное, произошло, но вот опять эта проклятая неопределенность. В реальности у россиян есть интернет. Да? 85% населения имеет доступ к интернету. Это очень высокие цифры в мировом разрезе. При желании информация есть. Но даже попытки украинцев достучаться до своих российских родственников, причем близких, таких как отец, например, родной, да, не увенчиваются успехом. Россияне активно, в некоторых случаях агрессивно, отталкивают от себя информацию о правде. Почему? Ну, потому что правда чрезвычайно некомфортна. Одно дело быть на стороне героя-освободителя, российского солдата, который снова, как когда-то в 45-м, да, денацифицирует там какую-то соседнюю страну, а другое дело принадлежать к стране, которая фактически там погружается во мрак фашизма какого-то, совершает чудовищные преступления против человечности в Украине, причем в недалекой, а близкой, в общем-то, и родственной стране. Вот, поэтому это, к сожалению, очень трудная проблема. Что мы видим по опросам? Как достучаться? Ну, во-первых, плохая новость в том, что вот пока, к сожалению, никак. То есть надо делать и пытаться, в том числе то, что предлагает Алексей Навальный, максимально распространять информацию, это все правильно, но надо понимать, что с вот этой мощью российской пропаганды, которая зомбирует население с утра до вечера, мы знаем, да, что даже развлекательный контент сейчас отменен на основных каналах, то есть все, что есть, это война и героические подвиги героических российских освободителей в Украине. Но мы также видим по всем опросам очень устойчивую корреляцию между оценкой собственных доходов и того, как они могут пострадать от войны, и, собственно, поддержкой этой войны. Те люди, кто комфортнее себя чувствует, те более склонны поддерживать. Как раз, а как раз вот бедные слои, вопреки распространенному мнению, те, кто беднее, или те, кто считает, что они пострадают от войны, вот они как раз не поддерживают или в меньшей степени поддерживают. И здесь очевидно, что когда санкции, когда этот эффект будет более значим для россиян, да, когда они наконец на себе ощутят эту связку между экономикой и войной и смогут, хочется надеяться, все-таки логическую ассоциацию между этими двумя событиями провести, вот тогда действительно, скорее всего, поддержка начнет снижаться. Но, опять же, подчеркну, вот в силу указанных причин, наверное, она упадет не так сильно, как хотелось бы, потому что, еще раз подчеркну, присутствует когнитивный диссонанс. Даже матери убитых солдат, да, они не хотят признавать, что их сын умирал за, на самом деле, чудовищное дело. Да? Они хотят думать, что он герой.
Да, но я замечу, что, между прочим, по данным Фонда «Общественное мнение», который считается прокремлевским, рейтинг Владимира Путина неожиданно стал снижаться, на 5% он пошел вниз, тенденция наметилась, возможно. Но мы поговорим теперь, собственно, об экономике и о том, что делает с ней, так сказать, с этой информацией, опять же, российская пропаганда. Ну вот, например, людей накачивают сообщениями, что на Западе чудовищный кризис из-за российских санкций, и врагам России придется отступить. Давайте мы посмотрим сюжет.
Темпы роста потребительских цен в США в марте 2022 года ускорились до 8,5% в годовом выражении и достигли максимума с декабря 1981 года, следует из данных Министерства труда страны. Главным фактором, повлиявшим на ускорение инфляции в марте, стал рост цен на бензин, жилье и продовольственные товары. Бензин в Америке в прошлом месяце подорожал в среднем на 18,3%. Продукты на 1%. Президент США Джо Байден назвал главными причинами роста цен в США не только ковид, но и российское вторжение в Украину.
Вторжение Путина в Украину привело к росту цен на бензин и продукты питания во всем мире. Украина и Россия – первый и второй крупнейшие производители пшеницы в мире. Мы видели вчерашние данные по инфляции. Чего люди не знают, так это того, что 70% инфляции стало следствием путинского повышения цен из-за влияния на цены на нефть.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем телеграм-канале парировала заявление Байдена, обвинив в росте цен диктатуру либерализма.
Причина инфляции в Соединенных Штатах Америки – это кризис либеральной модели экономики и единственным ресурсом, который является империалистический захватнический способ решения внутренних проблем. А усугубили эти явления, оторванные от реальности действия администрации США. Ведь девиз Трампа «Давайте сделаем Америку снова великой» был ровно об этом – вернуть величие страны, в основе экономики которой были заложены свободная конкуренция, труд и талант. Диктатура либерализма не оставила от этих принципов ничего.
Инфляция в еврозоне в марте поставила рекорд за всю историю ведения статистики. Годовой показатель достиг 7,5%. В частности, в Германии инфляция в марте 2022 года выросла на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Причиной стали проблемы с логистикой и рост цен на энергоносители, в частности на мазут, моторное топливо и природный газ, а также на некоторые продукты питания. Наибольшие рост показали цены на растительные и животные жиры и масло, свежие овощи, кофе и кофейную продукцию. Владимир Путин считает причинами инфляции в США и Европе санкционную политику в отношении России. Об этом он заявил на совещании по экономическим вопросам.
Более того, санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы. Снижение уровня жизни европейцев, девальвация их сбережений.
Тем временем, по данным Росстата, индекс потребительских цен в России за первые три месяца 2022 года вырос почти на 10%. С начала года из продовольственных товаров больше всего увеличились цены на сахар, соль, маргарин, а также на сезонные овощи – капусту, лук и морковь. Из непродовольственных товаров больше всего подорожали прокладки, подгузники, стиральный порошок и мыло. Цены на лекарства в среднем поднялись на 15-20%.
Ну и вопрос Андрею Черепанову. Андрей, как вы оцениваете вот эту линию, так сказать, российской власти? Мол, арест активов Банка России подорвет доверие к доллару, цены на нефть и газ взлетят до заоблачных высот, и народ будет недоволен, будет высокий рост на продовольствие цен, чреватый чуть ли не мировой революцией, ну и расчет, видимо, на то, что такие политики, как Мари Ле Пен, смогут прийти к власти и изменить курс Запада на поддержку Украины, снять санкции и так далее. Вот что можно об этих надеждах сказать с точки зрения финансово-экономической?
Ну, смотрите, стратегия государственной власти понятна. Владимир Владимирович Путин, судя по всему, желает показать, что санкции не особо влияют на положение в экономике, на положение граждан. Для чего он, в частности, как я полагаю, и обязал Центральный банк согнать курс доллара, евро до периода 24 февраля, что было сделано, и показывать относительно низкую инфляцию. Здесь, конечно, без манипуляций не обошлось. Разумеется, инфляция за март месяц составила значительно больше 17% в отношении, по крайней мере, низкооплачиваемых граждан, потому что удар, в первую очередь, инфляционный был нанесен именно по ним. И я рад той информации, которую только что услышал от Марии, что именно бедные слои, которые и почувствовали этот удар санкционный, и стали быстрее прочих понимать, откуда ноги растут. То есть, кто виноват и что виновато в том, что произошло. И это, по моему убеждению, прекрасно. И параллельно госвласть, судя по всему, пытается влиять и на общественное мнение за рубежом. Да, пытаясь доказать, что, опять же, санкции бессмысленны, они ни к чему не приведут. Но, как мы видим, уже приводят, и это хорошо. Но в любом случае мы должны с вами понимать, что влияние санкций только-только начинает активно проявляться. И если так называемый арест, замораживание, запрет проведения операций с золотовалютными резервами Банка России напрямую не мог сам по себе повлиять на ситуацию на внутреннем рынке, если иных санкций бы не было, то действительно у Центрального банка бы хватило поступлений валюты в страну для того, чтобы поддерживать курс. Однако, именно, по моему убеждению, именно этот арест и привел к тому, что все зарубежные контрагенты России почувствовали, что пущена кровь. И на запах этой крови они стали проявлять собственную активность, уходить из страны. Уход из страны зарубежных контрагентов, отказ сотрудничать со страной, отказ поставлять оборудование, запчасти, комплектующие и так далее, приведет к тому, что будет активно увеличиваться безработица. Будут закрываться предприятия, они сейчас уже закрываются. И будет происходить тот самый эффект, который скромно Набиуллина не так давно назвала структурной трансформацией экономики, ну а на самом деле это ответственное падение экономики. Вопрос только, будет ли это падение в каких-то сферах происходить в ускоренном режиме, либо с парашютом. Но в любом случае падение это началось, и в связи с тем, что резервы, экономические резервы, накопления заканчиваются, этот эффект будет проявляться все более и более активно. То есть страна падает. Экономически, политически она уже упала, разумеется, после того, что произошло 24 числа. И я ничего доброго в смысле экономики в России не жду. В любом случае, особенно если будет еще увеличиваться санкционное давление, я думаю, что оно будет увеличиваться, будет лишь только ухудшение, и как бы не пытался делать вид, что все прекрасно в нашей стране, несмотря на эту, по моему убеждению, фашистскую агрессию в соседнюю страну, доброго ничего с экономикой не будет. Будет при этом падать, разумеется, рейтинг нашего великого геостратега. Ну и в конце концов и средние слои населения все более и более активно будут чувствовать проблемы, надвигающиеся на них. И надеюсь, что это в том числе приведет к изменению ситуации и к прекращению военных действий.
Вопрос Марии Снеговой. Мария, а как вы видите вот эту ситуацию, надежды Кремля как-то, так сказать, опереться на некоторые негативные эффекты в мировой экономике и добиться политических каких-то трансформаций, выгодных для себя?
Ну, понятно, что российские лидеры, да, как обычно, озабочены гораздо большей ситуацией на Западе, да, по словам Марии Захаровой, которая очень печется об Америке, чем о собственной. При этом, критикуя либерализм, так, из ее уст, которая происходит, эта критика, надо помнить, что Путин при этом сам-то от экономического либерализма не отказывается до конца. Да, он в том числе подчеркивает, что регулирования на цены продукты нет, и это хорошо. Вообще вся его вот эта речь, недавно обращенная к населению, да, про то, что про инфляцию, мне кажется, она как раз отражает вот то, что вы заметили, Михаил, да, вот это некое возможное падение рейтинга Путина, которое уже начинает наблюдаться. При этом я здесь не могу сказать, что я полностью не согласна с Путиным, к сожалению. Потому что действительно надо сказать, что вот первый удар санкций, ожидалось, что он будет очень мощным и создаст банковскую панику там, в самом таком сильном сценарии, да, этого не случилось. Тут надо отдать должное все-таки таким стабилизаторам российской экономики, встроенным, и действиям, видимо, Центрального банка, которые самого худшего, то есть паническое бегство населения в банке, там, да, резкое обрушение рубля в результате там, роста спроса на доллар. Этого удалось избежать. И действительно, финансовая система пока удерживается. Более-менее стабильная ситуация сохраняется в экономике. Даже вот эти первые нехватки продуктов, которые наблюдалось, сейчас нет вот этой панического бегства там, за различными товарами первой необходимости. Соответственно, вот этот вот, можно сказать, что, к сожалению, санкции не достигли прямо желаемого, но долгосрочный эффект никто не отменял, то все, о чем говорил Андрей, я согласна. И самое непредсказуемое – это вот разрывы цепочек разнообразных, потому что Россия действительно очень встроена в экономику мировую, и очень многое количество внутреннего производства опирается на внезапные абсолютно какие-то вещи, какая-то зависимость от самых маленьких деталей поставок западного, не знаю, корма для животных там, в области сельскохозяйственного производства, может привести к тяжелым ситуациям. Собственно, это, видимо, Набиуллина и подразумевает, когда она говорит о структурной перестройке. Надо будет искать замещение. А замещение идет, соответственно, откуда? Это Китай, Индия, Турция. Мы видим, что Китай пока не особо жаждет, да, помогать России обходить эти санкции, во всяком случае, не публично. Вот сегодня только что новость, что UnionPay отказалась работать с Сбербанком и вообще всеми банками, которые под санкциями США. То есть, на самом деле, будет непросто. Однако, приведет ли это там, к смене режима, как некоторые особо оптимистичные аналитики утверждают. Но пока, конечно, этого, к сожалению, не следует, да, из подобных выводов, в том числе потому, что огромная доля экономики, экономического сектора, она производится, она зависит от государства. Это 60-70% по некоторым оценкам. И точно так же население в существенной степени сегодня зависит от госсектора, трудоустроено в госсекторе. Даже средний класс, основной двигатель как бы прогресса, да, в этой теории модернизации, там до 50% уже в 2018 году было трудоустроено в госсекторе. Современный средний класс – это не средний класс 2011-2012 годов, это во многом это чиновники, это там сотрудники различных силовых ведомств. И в этом смысле от них ожидать, конечно, при огромных изменений не следует. Однако санкции, собственно, уже и не ставят, да, они, собственно, изначально не ставили цель там свержения режима, и даже уже раскол в элитах – это не столь важная цель, которую ставят санкции. Понятно уже на Западе, что, скорее всего, это маловероятно. Максимум, что будет, это бегство так называемых сислибов, да, вот типа Чубайса, единичное. Но что можно добиться санкциями? Это снизить размер вот ресурсов, которые находятся у Путина в руках, у Кремля, и позволяет вот эти все ужасы на мировой сцене производить. Для этого нужно, прежде всего, нефтегазовое эмбарго. Да, пока приток, в том числе почему стабильность экономики, да, потому что огромный приток нефтегазовой выручки в экономику. И там были жуткие цифры недавно, что с начала войны Запад заплатил России за вот эти энергоресурсы в 35 раз больше, ну, имеется в виду прежде всего Евросоюз, в 35 раз больше, чем поставил Украине, там, чем дал Украине денег в то же самое время. Да, понятно, что на самом деле Россия сейчас российский бюджет купается в этих деньгах, и пока это происходит, ничего не будет. Но во всяком случае, на текущий период США удается благодаря усилиям украинской армии и санкциям совместным снижать боеспособность российской армии. Уже Россия потеряла до четверти своих там боевых ресурсов, в том числе оружия. И вот ресурсов на то, чтобы срочно произвести новые, скорее всего, у России не будет. Санкции США, вот недавно Пентагон и Белый дом заявили, что именно производство оборонной продукции будет основной целью. Именно задача там разрушить эти цепочки производства, чтобы хотя бы в краткосрочном периоде у России не было возможности продолжать уничтожать украинцев.
Да, ну вот мы уже упоминали выступление госпожи Набиуллиной, главы Центрального банка. Я думаю, что можно коротко ее послушать и что-то понять.
Но мы видим, что санкции ужесточаются практически каждый день. И в том числе ограничения мы видим на перевозку российских товаров, на работу российских перевозчиков. Но период, когда экономика может жить на запасах, он конечен. И во втором квартале, в начале третьего квартала, мы войдем уже активно в период такой структурной трансформации, поиска новых моделей бизнеса для многих предприятий. И как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период может сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели. И нужно понимать, что такое превышение инфляции цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товара, с низким предложением. Поэтому мы не будем пытаться любыми методами вернуть ее ниже.
Ну вот это была Эльвира Набиуллина. И вопрос Андрею Черепанову. Вот все-таки как вы видите эту так называемую трансформацию, которая, собственно, так сказать, это слово, оно заменяет нормальное слово «глубокий кризис». Скажем, вот я вижу, что будет истощение товарных запасов очень многих, из-за этого остановки предприятий, так сказать, где не будет комплектующих, всплеск безработицы. Ну, а если еще будут нефтяные санкции усилены, то и на государственных чиновников, я боюсь, денег может не хватить.
Смотрите, вот в течение этих дней войны постепенно действительно происходит снижение запасов. Они в любом случае не могут нарастать, но падают, закрывается производство, уже сейчас в том числе машиностроительное, и это, соответственно, ведет к увеличению безработицы. И это будет продолжаться однозначно. А если бы вы еще далее послушали бы Набиуллину, она сказала о том, что Центральный банк планирует вернуться к 4% инфляции, к таргету, но только в 2024 году. Представьте, соответственно, перед нами, перед 2024 годом еще полтора, а то и два года. Соответственно, за этот период времени инфляция может быть какая угодно, и Центральный банк просто отклоняется от даже попыток ее ограничивать. Она, значит, может быть и 100, и 200, и 300%. Она может быть какая угодно. Да, потом после этого гигантского роста цен в 2024 году, когда все должно успокоиться, да, можно и ставить цель по инфляции более низкой. Соответственно, Центральный банк прекрасно понимает и сам, что проблемы впереди ожидаются. И они однозначно будут. Вопрос в какой величине. Но я и ранее предполагал, и сейчас готов это подтверждать, что инфляция будет многократная. в ближайшее время, если военные действия не закончатся, если Россия не покинет оккупированные территории. Я надеюсь, что все-таки это должно произойти. И все-таки, опять же, возвращаясь к вопросу о влиянии санкций. Да, есть средний и долгосрочный эффект, связанный с тем, что санкции бьют по способности России вновь восстанавливать свой милитаризм, увеличивать производство вооружения. Но они, все-таки эти санкции действуют и в средне, и краткосрочной перспективе, да, заставляя людей задуматься, что происходит. И очень важно, как мне представляется, особенно если действительно люди все более и более понимают то, что война нам не нужна, что не будет успешной мобилизации, если ее объявит власть, и не будет победобесия, которое ранее ожидалось. И, соответственно, я предполагаю, что это приведет все-таки к скорому завершению войны.
Андрей Черепанов достаточно оптимистично. И вопрос Марии Снеговой. Ну вот тут Тиньков высказался против войны. Издалека, правда, Дерипаска, так сказать, санкционированный тоже олигарх, начал высказываться аж как реформатор о сокращении госаппарата, силовых правоохранительных структур, жилищном строительстве, вообще как бы возвращении к рыночной экономике, пенсионной реформе. В общем, мы от него стали слышать то, что слышали лет 10 или там даже больше назад от либералов, хотевших изменения экономического курса. А вот под нажимом санкций и военной угрозы власть не может пойти на внутреннюю какую-то экономическую либерализацию, объявить, так сказать, новый НЭП?
Интересный вопрос, кстати, Михаил. Здесь в чем проблема, как я ее вижу? Тренды в последние годы были абсолютно противоположные. Да? То есть шло нарастание роли госсектора в экономике, я уже об этом говорила. И почему это делает власть? Ну, очевидный момент – это просто снизить зависимость от западных рынков. Вот когда зависимость выше, соответственно, у Запада больше рычага управления. На влияние на экономику мы даже видим, что Китай сегодня, да, будучи чрезвычайно интегрирован в западные рынки и связан с США, там до, по-моему, там 30 или больше процентов китайского бюджета за счет вот этой торговли формируется, такие страны, они гораздо более зависимы от западные и другой геополитических, как бы, геополитического рычага Запада, то есть, например, Китай сейчас вынужден уступать на давление Запада и как бы снижать свою помощь России, которую он бы мог оказывать. Путин это прекрасно понимает, это одна из причин, я думаю, растущего роли государства в экономике. А второй фактор – это, конечно, обеспечение лояльности разных групп. То есть я, опять же, уже упоминала, что такие даже условный средний класс российский теперь, который там на больше, чем 50%, это люди, получающие деньги от государства, работающие на госкомпании, в госсекторе. Такие люди, конечно, гораздо менее протестно ориентированы. Даже если они, вот по мысли Андрея, будут не согласны с этой войной, они вряд ли будут готовы там с вилами идти на Кремль или даже в протестах каких-то участвовать. В этом плане либерализация экономики, она маловероятна, потому что она подорвет вот эту систему власти, да, в которой, кроме всего прочего, есть определенная очень высокая роль силовиков, которые не просто, да, вот в этой цепочке перераспределения изначально более стабильную имеют ситуацию, более высокие зарплаты, но также получают не контроль над экономикой, имеют возможность рейдерством заниматься, да, и, как бы, так сказать, экстракции ренты у зависимых от них слоев типа бизнеса. Все это разрушит вот эту выстроенную Путиным систему лояльности иерархическую, неопатримониальную, где вот это именно стабильность режима основана именно на принципе перераспределения ренты сверху вниз. А если либерализовать экономику, то есть каждый начинает заниматься собственным бизнесом, от государства больше не зависит, то сразу мысли всякие крамольные появляются. А может быть, надо не воевать, а может быть, лучше обустраивать свой собственный там быт, да, вокруг себя, газ там поставлять, например, в какие-то регионы, где их нет. Или, наконец, там канализацию хотя бы провести. Соответственно, все это подрывает основу лояльности таких режимов. Кремль прекрасно это понимает, и это одна из причин, почему вот об этих реформах, как вы правильно сказали, Михаил, уже, наверное, 15 лет либерально мыслящие экономисты, бизнесмены говорят, но почему они так никогда и не явились миру? Именно потому, что Кремлю это совершенно невыгодно с политической точки зрения.
Ну, Кремлю это невыгодно с политической точки зрения, но, с другой стороны, альтернативой же является углубляющийся экономический кризис, который неизбежен. То есть это такая, получается, ловушка?
Да, безусловно. Но это будет такая стагнация с ухудшением постепенным экономической ситуации, скорее всего, с периодическими всплесками кризисными, например, когда разрыв идет каких-то цепочек глобальных, да, потому что выясняется, что какой-то там важный продукт, какая-то технология больше недоступны для российского бизнеса. И пока идет поиск альтернатив, замещения там или обхода санкций там, через, я не знаю, Турцию, Иран, Китай, Индия или что-то еще. Вот в этот момент, да, будут, наверное, локальные кризисы с обеднением, обнищанием экономики. Здесь в долгосрочной перспективе, конечно, это нехорошо для стабильности режима. И в долгосрочной перспективе, вот если сравнить с африканскими режимами, я люблю как раз такое сравнение для российского режима, да, это приведет, наверное, к массовым протестам и в какой-то, наконец, либерализации. Но, скорее всего, это уже случится после... просто ухода Путина по естественным причинам. К сожалению, персоналистские режимы, они имеют тенденцию ограничивать, в общем, сроком жизни их лидера, их создателя. Вот, поэтому пока, к сожалению, мало приятных новостей как для россиян, так и для мира, поскольку с целью поддержания и лояльности, да, и в силу своих идеологических там устремлений, Путин, безусловно, эту реваншистскую политику, скорее всего, по мере сил будет продолжать. То есть Украине, к сожалению, нельзя расслабиться, даже если текущая война, допустим, будет заморожена, на какой-то момент. Это не означает, что в перспективе подобное не может повториться.
Вопрос Андрею Черепанову. Все-таки вот насколько много есть уязвимых мест экономических у нынешней путинской системы? Вот что действительно ахиллесова пята режима? Я не знаю. Вот золотовалютные резервы заморозили, и вроде ничего. Там добыча нефти стала падать, но все равно все как-то выглядит благопристойно. Какие-то товары пропадают, но, в общем, пока насыщенность рынка достаточная, чтобы люди не дергались. Вот где здесь самые уязвимые места?
Ну, смотри, Мария правильно сказала о том, что наиболее крепким ударом было бы введение эмбарго на покупку российских энергоносителей. По моим там грубым подсчетам, например, в первом квартале этого года только лишь в бюджет поступало порядка в эквиваленте 400 миллионов долларов доходов от связанных с нефтью и газом, там в основном НДПИ, правда, но тем не менее довольно большая сумма. Разумеется, если удастся вести, ну, хотя бы постепенно это эмбарго, а оно постепенно вводится, да, это будет еще более усиливать проблемы для власти. А далее, как мне кажется, важным было бы, наверное, введение запрета на проведение операций по всем российским банкам. Если бы такая мера была принята, были бы в том числе и проблемы с расчетами за нефть и газ. Это тоже бы ударило очень серьезно. Да? По сравнению, по крайней мере, с тем, что делают сегодня, когда вводятся такого рода запреты на проведение операций с отдельными банками, и тут же клиенты переходят в другие банки, по которым еще, которые еще под санкции не попали, и, в общем, ничего не меняется. Да? И власть, как мне представляется, попала еще в одну ловушку, ловушку, связанную с импортозамещением. Власть ведь постоянно твердила, что у нас идет активный процесс импортозамещения. Как оказалось, нет. Как оказалось, масса предприятий закрывается, сегодня уже закрывается, потратив резервы, ранее накопленные, в связи с тем, что их поставщики, в свою очередь, были импортозависимы. Но сегодня власть не может сослаться на ухудшение жизни граждан из-за санкций. Какие санкции? Причем и санкции, если у вас импортозамещение. Так вот, это будет вести к все более и более большему падению престижа власти в глазах общества. А это, по моему убеждению, прекрасно. Это в том числе, я полагаю, может привести все-таки к быстрой смене власти. У меня такая надежда есть.
Да, вопрос Марии Снеговой. Я видел вашу статью, последнее, так сказать, такое очень глубокое научное исследование. Вы действительно уверены в том, что огромную роль вот в создании такого диктаторского режима в России сыграло то, что не сменилась в значительной степени элита? То есть то, что вы выявили, у власти была после 91 года номенклатура второго-третьего слоев, а теперь, значит, часть, опять же, правящего класса, хотя непонятно, чем он правит, если диктатор распоряжается всем, в том числе и жизнями членов этого правящего класса. Вот этот правящий класс, он, опять же, состоит уже из потомков номенклатуры советской.
Спасибо большое, Михаил. И здесь еще важно связать, да, эту тему с нашим разговором про возможность смены режима, раскола элит. Дело в том, что номенклатура по своей, советская номенклатура, то есть правящий слой советской бюрократии, он в советское время составлял от 1 до 3% населения, то есть чтобы показать, насколько это узкий слой. Так вот, эти группы, они обладают, в принципе, такой определенными ценностями, определенными взглядами. Да? Как правило, большей поддержкой, меньшей поддержкой демократии, больше таких авторитарных структур, им понятна вот эта сильная рука, система подчинения, и они менее склонны к расколу. И вот мы с Кириллом Петровым из ГИМО посмотрели на то, какую долю среди топ-100 путинских элит сегодня составляет, политических элит, сегодня составляет выходцы из номенклатуры, исходя из семей и карьерного, их собственного карьерного бэкграунда на момент распада Советского Союза. У нас получается цифра 60% сегодня. Да? То есть это топ-100, а прошло уже 30 лет с момента транзита, уже поколение сменилось. Да? Это говорит о чем? Да, что фактически сменяемости власти в России особо нет. Можно говорить, что Путин правит действительно персоналистской системой, и все зависит от него. Но, во-первых, Путин сам, в существенной степени, да, он продукт вот этой советской системы, его КГБ образования. А во-вторых, вот мнение элит вокруг Путина значимо. Да, и эти группы, они, как мы показываем, в существенной степени обладают теми же самыми протосоветскими взглядами. Они продукт социализации в той советской системе. Там, где смена элит происходит, все-таки 60%, да, а не 100%, что с остальными 40%, то вот эти остальные 40% в непропорциональной степени это как раз силовики, которых Путин привел во власть. То есть у нас возникает у власти такая номенклатурная силовая вертикаль, прекрасная комбинация. Она много объясняет про быструю реставрацию вот этих многих протосоветских институтов, символов идеологических устремлений реваншистских, да, потому что вот эти личные предпочтения Путина, они не встречают сопротивления непосредственно среди окружающих его групп. Если мы посмотрим на 90-е годы, вот о чем вы, спасибо, Михаил, сказали, то как раз там работа Ольги Крестановской, когда она еще была исследователем независимым, показали, что, собственно, в 90-е годы доля выходцев номенклатуры у власти это было 80-90%. Фактически в России, на самом деле, низовой либерально-демократической революции не произошло. Это была, как пишет Ольга, в том числе революция низших слоев номенклатуры против вот этого высшего политбюро, геронтократии, которые засиделись просто в своих креслах, и снизу росло недовольство бюрократии, чтобы наконец им дали место в этой системе. А массового либерально-демократического движения в этом плане у нас не было. В том, по сравнению, например, с Балтийскими, странами Балтики или вот других стран Восточной Европы.
Мария, у нас мало времени, поэтому я хочу задать важнейший вопрос. Вот этот слой силовой, номенклатурный, он един сейчас? Ведь силовики теряют кормовую базу, как говорится, а олигархи теряют свою собственность.
Здесь мы, конечно, только косвенные признаки имеем. Вообще, конечно, идет небольшая там разборки на тему того, кто неправильно проинформировал Путина по поводу ситуации в Украине, из-за чего пришлось менять планы. Да, вот о чем первый наш участник говорил достаточно подробно, почему фактически первая фаза атаки против Украины потерпела мощное крушение. И кто виноват? Многие там Суркова арестовали, да, по слухам, и так далее. В этом плане есть небольшая перетряска. Но в идейном таком плане, в плане поддержки Путина и консолидации вокруг него, к сожалению, пока раскола нет. Есть отдельные там отщепенцы, типа чубайцы, да, которые убежали. Есть отдельные бизнесмены с бизнесом на Западе, типа Дерибаски, которые говорят, что там хорошо бы все-таки какие-то другие экономические формы проводить. Но в целом, конечно, элиты консолидированы, и, на мой взгляд, наша статья помогает понять, почему.
Ну что ж, не очень утешительный финал. Мария Снеговая, Андрей Черепанов, Алексей Мельник были в программе «Лицом к событию».